Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Сегодня я очень рад сообщить вам, что у нас в гостях наш старый-старый давнишний друг, а мой уж очень давнишний друг, американский журналист Грег Вайнер. Он сейчас, пробившись через заграждение и кордоны, пока еще Америка, так сказать, у нас еще в таком полусонном состоянии, сумел прорваться. Он сейчас сам все расскажет, как он добрался сюда, а самое главное, расскажет, какие новости, что там происходит. То есть такой у нас будет живой, скажем так, я надеюсь, как всегда, диалог. Услышите это все устами и глазами, увидите очевидца. Да, я вам обещал, что «Америку Лайт» мы будем посвящать культурной, такой гуманитарной программе, но я оговаривался всегда, что как только Грег появляется у нас, а он очень неожиданно всегда появляется, потому что иногда его впускают, иногда не впускают, иногда там, как говорится, ФБР выполняет свои обязанности, да, Грег? Иногда не выполняет.
Раф, на самом деле, 2,5 часа я провел на паспортном контроле в Шереметьево.
Ну, как всегда, братья сербы помогли, да?
Да, Шереметьево. Ну, где меня потрясло количество киргизских товарищей?
В Сербии?
В Шереметьево.
А, в Шереметьево? Это, в чем здесь?
Ну, я-то за что 2,5 часа там провел.
Грег, ты же интернационалистом был. Ты же был в Комсомоле и в Пионерской.
Но такого киргизского поведения я не видел нигде и никогда. Я не могу представить, чтобы так киргизский человек с киргизским паспортом вел себя с офицером американской пограничной службы. Я думаю, это был бы первый и последний разговор до депортации в иммиграционную тюрьму.
Ну, ладно, я думаю, разберутся там. Разберутся. Грег, расскажи еще, какие твои впечатления?
Ну, впечатления такие. Значит, как бы все произошло, как бы свершилось. Угу. Трамп победил, и все ждут от него каких-то мощных тезисных программ, заявлений и так далее. Он молчит. Говорят, за него говорит Илон Маск, за него говорит Бори Эпштейн. За него говорят всякие разные люди, которые должны говорить, по идее, Трамп хранит молчание. Вот это меня, честно говоря, настораживает. Почему молчит президент-элект?
Не, ну согласись, он очень много говорил до этого.
Да, но сейчас он молчит уже несколько недель.
Но он как оперный певец, должен голос сохранить.
Ну, в общем, я думаю, что он держит порох сухим.
Но в целом, как вообще ситуация в Америке? Вот часто...
Ничего не подешевело.
Ну, это... Понятно.
Ничего не подешевело, ничего, хотя, в принципе, все ждали, что мгновенно все начнет дешеветь, мгновенно ничего не стало дешеветь. Угу. Ну, естественно, виновата во всем администрация Трампа, вообще, да, администрация Байдена, вообще во всем.
Грег, подожди, вы, как говорится, наши лавры-то нет. Обычно же мы всегда, Россия виновата была.
Нет, администрация Байдена.
А, теперь Байден.
Байден виноват просто. Слушай, во что ни плюнь, куда ни кинь. Из каждого угла выглядывает лицо Байдена.
Но это уже прогресс.
Да.
Это что, значит, нас покой оставили?
Американские
немножко?
Консерваторы просто рванули со старта и топчат, и раздирают байденскую администрацию. Но лично Дональд Джонович ни стрелы не кидает в своего альтер-эго господина президента Байдена. Видимо, там есть какая-то чуткая договоренность, и если мы с тобой правильно ее понимаем, где-то он будет, наверное, он много будет миловать людей, которые 6 января шли на штурм Капитолия.
Да, я слышал, уже подготовил он проект, уже всех абсолютно помилует Трампа.
Да, и там будет еще имя Хантер Байден в этом списке.
Тебя вот поправляют, не Дональд Джонсович, а Дональд Фредович, 2036. А вот Дмитрий Катков тебе пишет, а что вы хотели, Трамп российский агент, держит мхатовскую паузу.
То есть он заканчивал в школу МХАТ?
Слушай, МХАТ. Грег, ты вообще как будто американскую прессу не читаешь. Тебе же там все объяснили. Дональд Трамп, русский проект, он там щеночек в руках Путина. Там же все тебе объяснили. Ну,
он не щенок в руках Путина, он пудель.
пудель. Вообще у них эти очень много сравнений, там сейчас появляется новая информация по поводу того, как Маргарет Тэтчер говорила, что если объединенная Германия будет, то это все равно, что Ризеншнауцер против нас в Болонке. Там нельзя Германии, чтобы она объединялась. Вот у них там все это такие. Там это борьба бульдогов под ковром. У нас очень много собачников, оказывается, получается. Давай возьмем.
С удовольствием.
Да. Слушаю вас. Ой, сорвалось, извините. Обязательно наберу. Давайте другого возьмем, а потом... Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот, может быть, ваш прогноз. Но все-таки до этого пресловутого 20 января, так сказать, Трамп, он сможет что-то, ну, поговорить с Путиным, какие-то свои предложения по укрокризису выдвинуть, послушать российскую позицию? Или до 20 января ничего не произойдет, и также все будет, ну, покрыто как бы мраком по
Спасибо,
поводу...
да,
ну, сейчас... Ну, как, да, как мы все в курсе, сейчас идут прямые переговоры между двумя администрациями, входящей и приходящей. И люди в ранге там помощника национального, помощника по нацбезопасности и товарищи, которые назначены Трампом по нацбезопасности.
Ну, Салливан старый, Вальс новый.
Обмениваются всякими данными, предложениями и так далее. То, что будет все-таки какая-то тезисная программа Трампа озвучена, я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь, что... Единственное, что я не понимаю, кому будет назначена Нобелевская премия мира, Байдену или Трампу. Вот тут идет очень жесткий...
Барак Обама.
Он дважды.
Он как с Кладовской Кюри, будет дважды лауреат Нобелевской премии.
Вот. Тут, конечно, большой вопрос, потому что оба страшные борцы за мир.
Но первое у него Нобелевская за то, что он третью мировую войну не развязал, а четвертую, я так понимаю, ему дадут вместе с Байденом за то, что они четвертую не развязали. Да? Уже
достижение. Раф, ты как всегда отстаешь.
Да?
Ты страшный консерватор, потому что я тут недавно прошелся по Ютубу.
Так.
И выяснил, что третья мировая война уже закончена.
А
идет четвертая.
А, уже четвертая.
Ты опоздал, Раф
Никитич. Ну вот, значит, тогда вот четвертая как раз и будет, да. Так что нет, все.
Нет, вне всякого сомнения, что-то администрация Трампа выдаст. Какие-то... Потому что Трамп явно нацелен на Нобеля. Это я не сомневаюсь ни секунды.
Трамп нацелен на Нобеля?
Нацелен на Нобеля.
О, Господи.
Его уже выдвигали, кстати, безрезультатно на Нобеля, но не прошел. Я думаю, что еще раз выдвинут.
Да.
Вот, может быть, даже в паре с Путиным.
А там судимость...
Может быть, Путин и Трамп,
Нобель лауреат. А там судимости вообще как, Нобель дают?
Нобель выше. Выше, чище, глубже.
Это, да, уважаемые радиослушатели, я единственное хочу сказать, что по закону, это вот уже, как говорится сейчас серьезно, закон по закону, администрация вновь избранного президента, президент-элект, который, они не имеют права до инаугурации, они не имеют права, это федеральное, причем, преступление, считается, по крайней мере, они не имеют права никаких политических демаршев официальных делать. Даже они стараются избегать каких-то личных заявлений. Это не принято. Хотя сейчас такой раздрай, как вы сами понимаете здесь. Так что это... Давай еще возьмем, у нас полная линия. Слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Скажите, Грег, вот если допустить, что назначение на пост министра обороны США Питера Хексета, по-моему, да?
Да.
Состоится. Скажите, какова вероятность, что противостояние между новым министром обороны и комитетом начальников штабов США будет неизбежно?
Спасибо. Ну, во-первых, я не разделяю вашего оптимизма. Я считаю, что не состоится. Абсолютно в этом убежден. Я думаю, что он снимет свою кандидатуру, так же снял кандидатуру не состоявшийся кандидат в генеральный прокурор. Я думаю, ждет такая же судьба.
Да, Гайц, да.
Я думаю, что ждет такая же судьба. И я думаю, что мадам, которая назначена начальником всех разведок, 19 Габбард, назначили всех 19 разведок, я думаю, у нее тоже никаких шансов нет. А во-вторых, если все-таки министр станет министром обороны, то я думаю, что у него прямой, у него direct line, у него абсолютно административная линия, никакого конфликта с генштабом Соединенных Штатов он просто невозможен, абсолютно априори невозможен. Другой вопрос, скорее начальник генштаба Соединенных Штатов уйдет в отставку, чем он будет конфликтовать с министром обороны.
Ну, я хочу тебе, Грег, напомнить, я бы не был так уверен, вот то, что ты говоришь, я не думаю, кстати, там есть, конечно, опять там за Хексом это сексуальные эти его похождения, скандалы, как говорится, такие вспышки из прошлого, да. Тулси Габбард, я не думаю, например, почему, она достаточно популярна.
Сенат ее забаллотирует, я не сомневаюсь ни секунды.
Нет, но он же республиканский.
Есть куча республиканцев, которые против нее будут голосовать.
Ну, с другой стороны...
Минимум человек 10 будет голосовать против нее.
Ну, давай не будем загадывать, посмотрим. Это будет тогда потеря. Я, так сказать, Тулси Габбард, по-моему, очень заслуженно могла бы занять эту должность, потому что она, по крайней мере, в отличие от такого плюшевого адмирала Кёрби, она боевой офицер. На секундочку.
При всем при этом, я не думаю, что...
Ну, посмотрим, поживем-увидим. Но в любом случае, конечно, я хочу тебе опять же напомнить, вот опасения нашего радиослушателя, они не беспочвены. Ты вспомни, как было, это, правда, при Трампе было, посмотри, как раздрай был по поводу действий комитета штабов, министра обороны и президента. Они просто...
Это не мешало Трампу нажимать кнопки и отправлять ракеты.
Да, но прости, они, так сказать... Они саботировали
почему
решение.
Почему приказу это все проходило?
Это был приказ Трампа, и они саботировали.
Ну, и ракеты полетели.
Да не, причем здесь ракеты? Я говорю, что уведомили китайцев. Помнишь, когда было?
Да, за обедом.
За обедом уверили, сказали, что не волнуйтесь, там то, что мы посылаем там туда авианосцы.
И 73 ракеты,
ну,
да.
Ну, куда? Это то, что там в Сирии было, это уж это у них консенсус был. А здесь там нет, там очень возможны противоречия в исполнительной власти. Это, я думаю, что это может быть. Ну, посмотрим. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот складывается впечатление, что Трамп такой очень независимый политик, у него какая-то своя линия поведения как политика и прочее. А вот вопрос Грегу. Скажите, пожалуйста, то ли по вашим ощущениям, то ли по информации, которую вы располагаете, действительно ли он так самостоятельный, зависит ли он от этого самого глубинного государства, дипстейт так называемый. Вот. И если зависит, то в какой примерно степени? Спасибо.
Я думаю, если есть дипстейт, а видимо он есть, а Трамп его ненавидит, дипстейт его ненавидит, и видимо поэтому существуют два человека, Илон Маск и второй...
Вивек Рамасвами.
Рамасвами,
не запоминай.
Рамасвами. И они намерены из 432 федеральных агентств оставить 99. И, в общем-то, это если это произойдет, и если они смогут это сделать, и если Трамп пойдет на это, то это, конечно, будет сокрушен дипстейт, и Вашингтонское болото будет осушено очень серьезно.
Грег, вот ты там анализируешь, аналитика, вот здесь тебе, говорится, глаз народа, усомнившийся Макар пишет, Хексет, красавчик, красавец писанный, прямо агент 007, хотя поэтому его надо оставить и назначить. Вот так вот.
Ну, вы напишите в Конгресс, что мне это пишешь, я лучше в Сенат.
Так нет, тебе говорят, а ты напиши. Не все же там...
Хорошо, я передам ваше мнение.
Кстати, не у всех же выходы на американский Конгресс.
Хорошо, я передам ваше мнение в комитет по вооружениям.
Да, слышу вас.
Добрый вечер, Грег. Шкурный вопрос можно?
Давайте. Только я не Грег.
Гражданин США прилететь в Москву и гражданин США, который еще и гражданин России. Стоит ли российское гражданство восстанавливать, чтобы прилететь? Или это для американцев довольно просто прилететь в Москву?
Так, тебе просто
прилететь? Нет, ну элементарно, просто открывайте визу и садите. Если у вас есть какие-то друзья с американским паспортом, они достаточно открыть визу, садятся и прилетают.
Куда прилетают? Ну, в Америку?
Ну, если с американским паспортом лететь в Москву, как я понял.
Так вот, с американским паспортом тебя еще впустят, может быть. А ты попробуй в Америку сейчас с русским паспортом.
Вообще никаких проблем. Когда
последний... С русским паспортом?
Вообще никаких проблем.
Грег, перестань.
Во-первых, вот все... Вот
перестань
все...
только, ну сейчас не начинай.
Во-первых, виза в Астане, в Алмате, там лепят эти визы трехлетние.
Никому ничего не лепят.
Ну, только что у меня друзья прилетели из Алматы.
Ну, у тебя друзья, значит, я не знаю, либо они у тебя там якшаются с иноагентами, и они все в этом списке. Всех заворачивают там, ну, через одного буквально.
Рафа, ты не прав.
Ну, я не прав. Я не знаю, там Алмата, лето.
Уже успели в Майами слетать, уже там успели загореть, уже сделали шопинг, уже вернулись.
Я тебя умоляю, Гриша, и ты веришь, они на Иссык-Куле сидели, отдыхали. Что ты говоришь мне?
Они купили Levi за $43. Какой
Иссык-Куль? Точно, это точно только...
А Левайс, между прочим, в Австрии стоит 150 евро.
Так $243, значит, на киргизской границе купили китайскую штамповку. Не говори мне ничего, Грег.
Понятно.
Ой, ладно, давай. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, мои хорошие. И заверите, в Москву лететь это очень далеко.
Ладно.
Да. Хорошо, спасибо. Далеко лететь?
Ну, в общем, сначала надо долететь до европейского континента, что минимум 9,5 часов.
Да нет, до Белграда, по-моему,
9,5 часов.
Слушай, я помню времена, когда за 8 часов до Москвы долетали.
Да, не, ну, я помню, я долетал за 7 часов из Нью-Йорка в Петербург.
Угу.
Даже за 6,5.
Ясно. Ладно, давай еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Грег, расскажите, какие чувства охватывает американский народ после избрания Трампа? Народ ликует, или народ равнодушен, или народ в ненависти?
Или народ безмолвствует?
Ну, я вам должен сказать, в данной ситуации чувство полного удовлетворения.
Полного удовлетворения.
Ты хочешь, народ, с которым я общался, доволен, спокоен. И ждет победы, тотальной победы консерватизма в Соединенных Штатах.
Грег, я недавно приводил совершенно страшный случай. В Миссури произошел. То есть 30-летняя доченька, когда увидела, что папа радуется победе Трампа, ножом насмерть зарезала.
Ну, Америка есть... страна возможностей.
Да нет, это то, что она страна возможностей, это понятно. Вопрос, каких возможностей?
Может, она обрезанием хотела сделать, промахнулась.
Грег, ладно, не будем шутить. Вот, кстати, Владимир Горыныч пишет, Трамп еще дожить надо до 20 числа-то.
Не, он доживет.
Там как еще... Ты знаешь, что в Аризоне арестовали еще одного придурка, который готовил покушение? Вот, буквально на днях.
Ой, я думаю, что их количество будет увеличиваться.
Так это же фон создается, неужели ты не понимаешь?
Нет, это будет...
А настоящий стрелок будет в совершенно другом месте.
Это будет рейтинг Трампа.
Ой, какой ему рейтинг, он уже избран.
Еще выше.
Ой, Грег. Слушаю вас. Пожалуйста. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Грег.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать. Анна, Москва.
Да, Анна.
Спасибо большое за возможность задать вопрос.
Пожалуйста.
На самом деле, конечно, образно говоря, куча вопросов касаемых, знаете, такого обычного быта в США.
Пожалуйста.
Есть, очень интересный пожалуйста. Вопрос был задан касаемо условий въезда в США. Но с учетом прошедших на днях буквально выборов, задам все-таки соответствующие повестки. Вопрос. На пресс-конференции в Астане 28 ноября наш уважаемый президент Владимир Владимирович, говоря о вновь избранном президенте США, господине Трампе, в частности подчеркнул, что и сейчас он находится не в безопасности. Грег, Рафаэль. Как, на ваш взгляд, эти слова будут восприняты в США? Угу. Насколько данное предположение имеет место?
Путин, как абсолютно адекватный человек, который понимает, который, между прочим, по своим званиям и опыту, в общем, человек был подготовлен к таким вещам, и как аналитик видит ситуацию, что она нездоровая, не очень хорошая, не очень спокойная, и он человек, который симпатизирует Трампу, и совершенно... человечески высказался на тему того, что... Давайте не забывать того, что 11 сентября Путин был первым человеком, первым мировым лидером, который позвонил президенту Бушу.
Когда теракт произошел,
произошел.
Ну, нет. Американцы уже не помнят это.
Ну, и американец, который сидит перед тобой, он это помнит.
Грег, ты у нас особый. Ты за «Зенит» болеешь, ты у нас
«Зенит»
особый.
«Зенит-чемпион».
Да, ты у нас особый американец.
Не-не, за Путин абсолютно адекватный, нормальный человек.
Не, ну, я думаю, здесь, знаешь, так бы подоплека все-таки в вопросе. Это, ну, Грег, ну, вы грохнете Трампа-то.
Да нет, конечно, нет, конечно.
Да ну...
Нет, конечно. Фу на тебя.
Сплюнь через левое плечо. Да мне не надо сплевать вообще. Я просто историю вашу читаю. Вы своих президентов коцаете, прости, как вальшнепов буквально. Ну а что, господи. Так что здесь вот видишь, и правда говорят, что дожить бы еще, да.
Доживет.
Да, ну посмотрим.
Доживет и всех переживет.
Вот народ интересует. Грег, а какой у вас общий доход в месяц?
Достаточно.
Я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что Грег, конечно же, он, так сказать, востребованный аналитик, это, но к нам он ходит бесплатно, да, для души, что называется, чтобы встретиться с вами. Я знаю, что он очень-очень дорожит нашей аудиторией. Правда, Грег?
100%.
Это да. Так что Грег у нас здесь бескорыстно вот тратит свое время, но знает. Но я хочу, правда, вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что Грег не просто мой коллега, это давнишний мой товарищ. Мы знаем друг друга почти уже 30 лет. И Грег был ведущим самого популярного шоу, вернее, ток-шоу на русском радио в Нью-Йорке, где вот точно так же, как я сейчас, Грег ввел эту передачу, называлась она «Контакт», потом «Back in USSR», и он приглашал меня, скромного российского журналиста, и мы с ним, как говорится, обсуждали вот те же самые вопросы. Вопросы мира, войны, Америки, России. Ничто не меняется. Ну, просто мистика какая-то, да, Грег? Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
А вот многочисленные вбросы о вводе там натовских войск на Украину, о передаче США томагавков и дальше атакамсов, вот, и это говорит о том, что вот старая администрация, не сделает ли она, ну, администрация Байдена, не делает ли все, чтобы в будущем вот этот максимально затруднить начало диалога между США и
Россией. Спасибо. Есть немножко другая теория, что наоборот Байден эскалирует уровень напряженности, чтобы Трампу было потом легче все эти указы.
Ты считаешь, что потом легче будет?
Я так не считаю, еще есть такая теория. На самом деле сейчас разговор идет о том, чтобы Байден хочет протащить еще пакет 24 миллиарда долларов для помощи Украины, и это, конечно, будет очень... Ну, как бы, кто назвал идиотами администрацию Байдена? Илон Маск. После того, как они разрешили обстрелы российской аудитории дальнобойными ракетами. Вот. А, в принципе, сегодня было интервью «America First», которое дал генерал Келлог. CNN об этом напечатал.
Это новый представитель Трампа по делам Украины и России.
Да. И он, я так понимаю, что в том плане, который он сейчас опубликовал в «America First», там разговор идет о 100-тысячном контингенте миротворцев, которые приедут в Украину и будут занимать вот так называемую зону, миротворческую зону, и блокировать все возможные
конфликты. Это будет частью вот этого американского пакета?
Это будет общеевропейский, американский европейский пакет такой, да.
Скажи, Грег, ты действительно думаешь, что мы согласимся на это в России? Вот так, если. Вот о чем они думают?
Ну, я думаю, что исходя все-таки из симпатии Трампа и Путина, а у них есть какая-то человеческая симпатия, я так понимаю.
Ну, это безусловно.
Я думаю, альфа-самца. Что-то будет, какой-то common ground будет. Я не знаю, какой. Может быть, он будет меньше, может быть, будет там не 100 тысяч, а 10 тысяч миротворцев. Но я думаю, что какие-то американские войска на Украине появятся. Не всякого сомнения.
Я не знаю. Ты понимаешь, в чем дело?
Натовские войска, американские войска, как это будет названо? Ну, что-то, какой-то контингент будет.
Ну, я не знаю.
Если Совет Безопасности, включая Россию, проголосуют за эту резолюцию, если Россия за нее проголосует...
Да, конечно, не проголосуют.
Давай подождем. Дмитрий Анатольевич все время проголосовал за вторжение в Ливию.
Ну, такой президент российской... имелся в виду, что мы сохранили нейтралитет для вашего вторжения.
Ну, да.
Мы туда, как говорится,
не... Ну, так что никто не исключает, что это может быть подобное произойти сейчас.
Не знаю. Дело в том, что мы говорим очень часто сейчас, когда говорим о планах, да, вот, которые выдвигаются, мы очень часто обсуждаем территории, где будет граница, где это. Но основополагающим все-таки вот пунктами нашего плана было, собственно говоря, причин начала СВО, это денацификация и демилитаризация. Вот как...
Если защита русскоязычных...
Ну, безусловно. Да, да. Вот как это будет коллерироваться вот с этими, так сказать, демилитаризацией, как будет она, так сказать, соотноситься вот с этим контингентом, я не знаю. Я думаю,
два таких профессиональных политика, как Путин и Трамп, все-таки найдут договоренности и достигнут их. Я не сомневаюсь ни секунды. Я думаю, эти два человека умеют договариваться.
Будем надеяться. Давай еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Екатерина. Очень приятно вас слышать обоих.
Очень приятно.
Вы знаете, да, Грег, насколько, если я не ошибаюсь, господин Песков уже выступил сегодня с, ну, не заявление, а сообщение, что любые миротворцы, страны, приславшие миротворцев, будут считаться участниками конфликта. Так что я думаю, что вы немножко...
Ну, давайте все-таки дождемся голоса президента Путина. Все-таки
конечно,
Песков
конечно.
Не является вот президентом
России. Извините, может быть, вы еще этого не знаете. Вот такая маленькая ремарочка. И спасибо вам, приезжайте почаще.
Спасибо.
И носите бараночки послаще.
Спасибо. Я просто хочу напомнить нашей уважаемой радиослушательнице, со слов нашего же президента, господин Песков иногда такую пургу несет, что, так сказать, вы знаете, мы, конечно, уважаем институт представителя, пресс-секретаря нашего, так сказать, президента, но мы как-то и сами тоже можем оценить ситуацию и высказать свое мнение. Потому что, в отличие от наших уважаемых Соединенных Штатов Америки, у нас свобода слова, Грег. Так что вот хоть стой, хоть падай, да. Слушай, значит, спрашивают, Грег, ты понимаешь, что вот у нас, вот ты понимаешь, что ты в России, вот тебе в Америке этот вопрос никогда не зададут. Слушай, 2036, Грег, а частая смена поясов, ведь, наверное, вредно отражается на здоровье. Ты видишь, как о тебе заботятся, Грег, а?
Ну да, учитывая, что я вчера спал 18,5 часов.
Ты спал 18 часов, или ты думал,
что... Я утром проснулся, позавтракал и прилег снова.
Ясно. Грег, за кого вы голосовали? Грег голосовал за Камалу Харрис, да, по-моему?
Честно, я симпатизировал Камале Харрис, но учитывая, что у нас с ней общий день рождения. Вот, но я не голосовал вообще.
Давайте еще перед перерывом еще один звонок возьмем. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Грег.
Да, здравствуйте. 30 секунд осталось.
Константин меня зовут. Два маленьких вопроса. Есть ли в Америке, это Грегу, телефонные мошенники, как у нас?
Да.
Сразу да.
Вот. То есть так же звонят, да?
Абсолютно. Единственное, что в Америке вы можете это все заблокировать мгновенно, и вам никто никогда больше не перезвонит. Это можно сделать.
Ну, это и у нас можно сделать. А второй вопрос, пожалуйста.
Второй маленький вопросик еще. Есть ли такая передача, вот такая, как Рафаэля, только в Америке?
Отлично. Это вот я вам могу сказать. Спасибо. Нет, такой передачи нет и быть не может.
Потому что там Рафаэля нет.
Да, вот это молодец. Уважаемые радиослушатели, я сейчас вместе с нами, пожалуйста, послушайте интереснейший выпуск новостей моих коллег, а потом продолжим с Грегом Вайнером про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Сегодня у нас в гостях Грег Вайнер, американский журналист. Обсуждаем, естественно, говорим о жизни в Америке. Грег, Николай спрашивает, а как объяснить огромную разницу в результатах, которые были получены в 2020 году и вот в 2016 и сейчас? Подтасовки были сейчас? Что говорят?
Вот в 2020 году. Я думаю, был такой, если я все правильно понимаю вместе с Вадимом Никитичем, что Илон Маск нанял огромное количество независимых.
Да, они охраняли как раз. Да.
Людей, которые охраняли, смотрели, считали, и это явно помогло Трампу избежать 2020 года по второму разу.
Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, наверняка вы кто-то следил вот и передачу «Револьвер», я говорил этот факт. Значит, Илон Маск на свои собственные деньги во всех ключевых штатах и во всех избирательных участках, ну, где-то, возможно, это там, я так понимаю, что это сотни участков было, он нанял специальных людей, я так понимаю, что там были частные детективы.
Такой спецназ Маска.
Спецназ такой, да, у него такой особый, такой частный. И они круглые сутки дежурили вот в этих домах, домиках передвижных, RV это называется по-американски, recreational vehicle, это передвижные дома, они там буквально дежурили, и у них были камеры, они следили, кто заносит, выносит, поэтому были предотвращено много случаев, и потом уже просто либералы поняли, чтобы, ну, не проскочить. Уже вот эти тележки, которые учителя, вспомните, пожалуйста, профсоюз учителей, которые заносили в школы, где были избирательные участки, это уже не прошло, и вот вам, пожалуйста, результат.
5 миллионов.
Да. 5 миллионов перевес. Посмотрите, какие масштабы были вброса. Это почтовые работники, профсоюз, который полностью контролировался либералами, да и сейчас контролируется. И, собственно говоря, вот этот профсоюз учителей, так называемый департамент образования. Уважаемые радиослушатели, я обращаю ваше внимание. Первое, что сейчас делает Дональд Трамп, что и Илон Маск, что они объявляют, они разгонят вот это Министерство образования, которое патронировало...
И профсоюз госслужащих.
И профсоюз этих госслужащих. И вот первым делом они это делают. Это ведь не просто так. Это те самые люди, которые подтасовали выборы 2020 года. Что, собственно говоря, и вызвало вот этот взрыв у Капитолия, когда люди буквально с ума чуть не сошли от такой наглости. Так, давайте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Ну вот сейчас натовские инсургенты являются основной целью для российских ВКС, важной целью. И у России главнейший принцип это для будущего – это нейтральный внеблоковый статус Украины. В связи с этим, если США будут настаивать вот на этом натовском контингенте, не сорвет ли это будущие переговоры?
Угу. Спасибо. Ну как?
Ну, понимаете, мы все ходим по тонкому льду, угадывать будущее невозможно. Я думаю, что цепь компромиссов, тотальная цепь компромиссов, о которых мы даже не ожидаем, даже подумать не можем, будет. Потому что мира хотят все. Все стороны. И Китай, и Индия, Я не говорю уже про коррупцию России, Соединенные Штаты, Европы и так далее, потому что этот конфликт затронул все, что есть сейчас на Земле, мировую логистику, мировую торговлю, мировую безопасность и так далее. Поэтому я думаю, что давление будет на обе стороны очень большое, и я думаю, что цепь компромисса будет найдена.
Грег, войска американские пошлет в Россию?
Я не знаю, какие войска, но какие-то войска будут. Будут какие-то войска, которые будут занимать нейтральную зону, они будут американские, натовские, может, это будут ООНовские войска под голубыми касками ООН.
Какие ООНовские, господи, эти войска, это что, господи.
Совет Безопасности должен принять резолюцию.
Ты же понимаешь, что в Совет Безопасности считаешь, что там вето уже точно есть. Причем не только наше, но и китайское, скорее всего, будет.
Ну, поживем и увидим.
Не, ну поживем и увидим.
Цена вопроса. Китай же скажет так, ребята, либо 100% налоги на ваши товары, либо вы решаете вопрос с голосованием в Совете Безопасности. Я думаю, что Китай выберет голосование в Совете Безопасности, а его дешевле будет стоить.
Ну ладно, посмотрим, в конце концов, чем мы будем загадывать, да. Так, вот у нас Роталан, я не знаю, Федоров, да, вот писал. Грег, кстати, про индейцев, истинных коренных жителей Земли Америки, ведь именно они ни в чем не виноваты, доказывает, кто такие эти люди, которые считают себя американцами, которые истребили большинство из индейцев пару веков назад. Эти нелюди держали негров в рабстве, когда американцы отдадут индейцам их дань и будут публично стоять на коленях перед неграми.
Нет, с индейцами Николай, это все нормально.
Николай, уже стоят на коленях перед неграми. Уже это есть, и ботинки целуют,
и на колено становятся,
и на два колена становятся. Так что процесс этот уже, я уж не знаю, к сожалению, к счастью, но он уже давно пошел. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Грег. Да. Грег начал свое выступление в передаче тем, что сказал, что дешевле не стало. А что-то обещали, что будет дешевле?
Очень-очень надеялся электорат, который я знаю. Очень надеялся, что ценник хотя бы на бензин станет дешевле. Потому что я вам рассказывал про своего одного коллегу, который живет в Нью-Джерси, переезжает в 5 утра в Вашингтон-Бридж, мост Джорджа Вашингтона, едет на работу.
Это в Нью-Йорк, в Манхэттен.
Манхэттен, да. И вот он так в месяц только на бензин тратит $1500. Вы представляете, что такое? И с его зарплата у него достаточно умеренная, да? 1500 плюс еще... Сколько нам стоит Джордж Вашингтон
сейчас? А Джордж Вашингтон, кстати, я тебе могу сказать...
Где-то около 20.
Да, он сейчас 17-20. В наше время он стоил $6.
Ну сейчас... вот 20 умножить на 40 дней.
Это приблизительно еще... скажи цены. Вот ты говорил по поводу яиц, продукты, вот бензин сейчас.
Ой, ну это просто нечеловеческие цены. Ну, грубо говоря, если мы говорить о том, что за 2,5 года произошло военных действий, этого налога на войну, он составил приблизительно 100%.
Ну вот мне недавно из Нью-Джерси я разговаривал, они говорят, ой, у нас там на сейле, на распродаже $6 десяток яиц.
Да? Это 50%.
600 рублей.
$12.
Да, это дюжина, извините, два уберем, ну давайте 500 рублей будет, пускай это на $5. Но это сейчас
ты видел уже... за 500 рублей яйца в московских магазинах? Только если золотые.
Нет, я даже золотые не видел.
Ну, 120.
Но я тебе могу сказать, что я в сетевом магазине вот относительно недавно шопинг делали, 79 рублей. Ну, подороже там есть какие-то, вот мы берем это
там. Не, ну есть там 100, вот такие, есть с двумя рублей. Желтками, там по 120.
Ну, да. Нет, но это здесь, как говорится, насчет этого
понятно. В Европе ценник вообще, я вот встречался с ребятами в Венгрии, немцами.
В Калифорнии $7 галлон, в других штатах подешевле, в районе $4-5 за галлон, но чтобы вы себе представили, это меньше 4 литров, 500 рублей. 500 рублей на 4 разделить, это будет где-то 110 рублей литр, да, я правильно
посчитал? Ну, позавтракать в манхэттенском ресторане $30, ребята, вообще это немыслимо, $30 позавтракать, когда в наши времена... Когда мы с Рафаэлем вместе там жили, ну, я не знаю, ну, 5, ну, 6, ну, десятка.
Это абсолютно. Знаешь, что стоило $30? $30 стоил All You Can Eat, это в Минаде, это дорогущий японский ресторан. $30 ты мог зайти и, как говорится...
Я тебе еще страшнее
скажу. Lobster Tail там этих...
Значит, за $19 такие же места были, только без этого имени.
Да.
В Бруклине All You Can Eat были за 13, за $12.
Да там и за $10 был этот Chinese буфет. Да. Ладно, это уже, Грег, мы с тобой сейчас уйдем. Воспоминания. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, а что сейчас происходит с Камалой Харрис? Мы вообще про нее что-нибудь услышим?
Ой, Камала,
кандидат
спасибо.
Президента 2028 года, я думаю, с очень высокой вероятностью. Я думаю, что она уже собирает деньги на президентскую кампанию 2028 года. Пока никто из демократов не посягнул на 2028 год, она первая. Вот, но если, видимо, она учла ту ситуацию, что у нее было всего лишь 2,5 месяца на избирательную кампанию, решила основательнее подготовиться к выборам 2028 года.
А она бы 4 года работала бы, порядок на границе бы навела, глядишь бы, и легче было бы ей.
Не приставай к бедной женщине.
Но это... Нет, она далеко не бедная, она сейчас со своим супругом на Гавайях.
Она уже вернулась.
А, уже вернулась, ну да, да, она да, за вредность.
Она
да.
со всей семьей была на Гавайях, с мужем, с его дочерьми, да. они чудно провели время.
Вот люди пишут, Камалу не выберут в 2028-м, ибо она глупа.
Ну ладно.
Вот и все.
Обидеть Камалу может каждый.
Ну да. Слушаю вас.
Добрый вечер. А мне хотелось бы задать вопрос про американских пенсионеров.
Пожалуйста.
На днях, буквально где-то позавчера передали, что в Польше паника, миллион пенсионеров там и включают еще... И детей, поскольку они иждивенцы, живут на $7. Я вот посчитала...
На $7 в день вы имеете в виду?
На $7 в день, да.
Да.
Угу.
А я посчитала, что я, наверное, вот по сегодняшнему, в этом году, я живу на $5.5 в день. У меня пенсия подмосковная 18 400 в 2024 году, а предыдущие годы с 2016 года она каждый год меньше и меньше. У меня вопрос, а самый бедный американский пенсионер на сколько долларов в день живет?
Ну, спасибо. Насколько я знаю и помню из моих друзей, коллег и так далее, пенсию меньше, чем $600-$700 в месяц не получал никто. Но там другая пенсия, я попытаюсь объяснить. Дело в том, что если человек хоть что-то отработал и заплатил хоть какие-то налоги, пенсия идет с суммы налога. Причем считается налог городской, штатный и федеральный.
Все налоги, да.
Да, чем больше налогов было заплачено, тем больше пенсия в Соединенных Штатах, она там по-другому считается. И там пенсионеры не имеют скидку на квартиру. У них максимум 50% скидка на проезд в общественном транспорте. А по поводу, скажем, медицины есть Medicare. Но Medicare, который когда-то стоил там $20, сейчас стоит порядка $220. И, судя по всему, он вырастет и будет стоить $300, которые пенсионеры сами со своей пенсией платят.
И я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, это просто с моего личного опыта. Я иногда мои знакомые просили, которые не очень хорошо знали английский, они просили меня сходить в эти офисы Medicare. То есть это вот бесплатная медицина, так называемая. Но вот я могу сказать, Нью-Джерси, город Нью-Брансвик. Это вот, так сказать, город, где знаменитый университет Ратгерс, где ваш покорный слуга недолгое время, но преподавал. Вот я вам хочу сказать, что мы в этот офис ходили, и я вам скажу так. В любой момент я променяю любую нашу абсолютно там задрипанную сельскую какую-то больницу, которая, так сказать, неухожена. Я ее променяю на то, что я видел там. Потому что такого отношения к людям там, которые я видел, это просто что-то, ну, запредельное было. То есть это настолько людей, ну, фактически чуть ли не пинками.
Ну, там, да. Если приемную покой доставляют человека, да. и у него вот нога сломана или еще что-то, он может от 4 до 6, до 8, до 10, до 12
и самое главное отношение такое, да, потому что политика такая, не надо поощрять бесплатную медицину, пускай люди там работают, зарабатывают.
Но с другой стороны, Роха, я должен одну хочу сказать, да. защиту американской медицины, что если у тебя нет медицинской
страховки... Я не говорю Гриша, Грек, подожди,
Ну, могу я это сказать?
Я говорю о бесплатной медике,
да,
об этом, безусловно. Доктор Хаус, он у нас безусловно.
Тебе обязаны там, принять.
Нет, обязаны. Это безусловно, да. А с другой стороны, Грег, я могу тебе точно так же сказать. В Чикаго был случай, когда парень буквально истекал кровью около чикагского госпиталя, они его даже не взяли туда. Потому что если бы они его затянули бы, взяли бы в госпиталь, то это была бы моментально их ответственность 100%. А парень просто истек кровью и умер на проезжей части буквально в 20 метрах от госпиталя.
Nobody is perfect.
Это точно. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Грег.
Здравствуйте.
Еще раз повторно. Анна, Москва.
Да. Погода. Простите, мы берем подряд, поэтому не знаем. Да, пожалуйста.
А по актуальной повестке вопрос уже задала, но все же вопросы относительно быта.
оставляют место быть, скажем так.
Аня, только побыстрее, у нас полная линия, пожалуйста.
Да. Насколько реально при полном необходимом комплекте документов и знаний языка получить визу США гражданину России? И знаете, существует миф о крайнем распространении фастфуда и повышенном проценте ожирения среди населения США. Насколько это вообще корректно?
Спасибо.
По первому вопросу мы с Рафаэлом Никитичем расходимся во мнениях. Мои друзья и знакомые, вот с кого я знаю, человек 5-6-7 буквально последние несколько месяцев, все получили визу в Соединенные Штаты. По поводу фастфуда, я одно могу сказать, что такие сети, как Burger King, как McDonald's, сейчас у них у всех куча салатов. У них всех там, так сказать, замечательные, легкие всякие варианты, у них есть роллы и так далее, они реагируют на запросы общества. То есть одних бигмаков и франчайзов мало, там еще есть что покушать.
Но, Грег, давай мы признаемся, потому что я сам в какой-то степени считаю, потому что я в Америке набрал 25 килограмм. И я ни в коей мере, уважаемый радиослушатель, не обвиняю Америку, это мой грех, я его, как говорится, донесу через всю свою жизнь.
Граф, ты любишь покушать?
Люблю покушать, извините, это, к сожалению, видно. Да, и эта проблема действительно, в Америке я себя чувствовал очень даже неплохо, потому что по американским стандартам я выглядел еще таким...
Стройным юношей,
да, так что здесь проблем особых не было. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, вот были утечки, что Трамп собирается ввести высокие пошлины на экспортные товары Мексики и Канады. Если он также будет такую же политику по отношению к Китаю проводить, можно предвидеть такую, ну, торговую, экономическую войну между Китаем и США?
Ну, вы знаете, что Трамп автор сделки, автор книги «The Best Deal», лучшая сделка. Трамп умеет договариваться. Он, естественно, выкатит всем 25% в Канаде, 25% в Мексике, скажет, ребята, хотите... Никто же этого не хочет. Ну, мексиканцам он скажет, вот достраивайте стенку, это ваша плата. Значит, канадцам он предложит, видимо, такой же вариант. Ну, и, соответственно, он будет выжимать из Китая, выкручивать руки таким же образом. Я думаю, что это вопрос переговоров. Я не верю в реальные такие тарифы. Я думаю, что Трамп...
Ну, да, по крайней мере, декларировал он, как раз очень многие компании, особенно немецких производителей, он предупредил, что если они будут строить заводы в Мексике, а немцы строят в Мексике, в частности, там огромный завод, еще в наше время был Volkswagen завод, он сказал, что если вы будете строить не в Америке, а продавать будете в Америке, то я обложу это пошлиной.
А как же Илон Маск?
Что Илон Маск?
Который это... строит все в Китае и продает в Америке.
Но не только. Ты знаешь, что Илон Маск, у него проблемы сейчас в Германии?
Да не может
быть. Да я тебе говорю, около Берлина, на него там выкатили и профсоюзы, и экологи сейчас. Оказывается, это такой плохой он там.
Ой.
Это причем самое интересное, это когда партия зеленых выступает против Теслы. Это замечательно.
Конечно.
Это прелесть просто, да. Ну, что делать? Так, по указке, это уже про Урсулу здесь это мы говорили, да. Так, насчет вбросов, так называемых, это тоже говорится, да? Вот, разница в вопросах. Это спасибо
можно большое. Я задам вопрос нашим радиослушателям?
Конечно, давай.
А что...
Сейчас, извини, Грег, да. Спасибо большое за комплиментарное ваше послание. Даже неудобно немножко читать. Спасибо большое, значит, мы все правильно делаем. Да, спасибо. Давай, Грег.
Дамы и господа, леди and gentlemen, что бы вы хотели увидеть в новой Америке под командованием Трампа для себя? Какой месседж для вас самый важный сейчас от администрации Трампа?
Грег, я тебе могу сказать. Я видел однажды на Брайтон-Бич настоящее вот шествие, парад ко Дню Победы. Когда вышли наши ветераны, еще тогда живые, молодые, в 90-е годы. Да. Это было замечательно. Красные знамена, музыка, вставая сторона огромная. Вот я хочу, чтобы то же самое было на Бродвей.
На Пятой Авеню тогда.
На Пятой Авеню, и чтобы армата прошлась.
Ну, учитывая, что ты не радиослушатель, а все-таки ведущий. Вопрос не тебе.
Давай.
Такой вот вопрос, который задаю.
Ну, давай сейчас возьмем наших радиослушателей. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
А, да, Гурген, я вас узнал. Да.
Вы знаете, у меня есть одно пожелание. Чтобы за пределами бруклинского Уильямсбурга продавались кошерные сосиски. А еще лучше, если бы они были еще и съедобными. Видите, изобилие, Манишевец, различные производители кошерной продукции, в всегда почему-то проигрывают своим секулярным коллегам, в том смысле, что некошерные сосиски действительно съедобны, а вот кошерные, чтобы сделать.
Знаете, я вас должен расстроить. В свое время «Нью-Йорк Таймс» поймала господина Добрынина, посла России,
бывшего
посла тогда Советского Союза,
за покупкой
кошерных сосисок.
И что здесь такого?
И он не утверждал, что они несъедобные, он с удовольствием их покупал. Это был посол Советского Союза в городе Вашингтоне.
Грег, это говорит только об одном, что господин Добрынин, царство ему небесное, был прекрасным дипломатом. И он знал...
кошерным дипломатом.
И он знал. Теперь у меня вопрос. А ты видел, чтобы он его кушал? Ты видел, как он покупал?
Да.
Я просто встречался как раз, он в 90-е годы приезжал в консульство в Нью-Йорке. Он рассказывал, очень любопытно было. Он же участвовал в Карибском кризисе, переговор с Робертом Кеннеди, вот отцом Роберта Кеннеди.
Да.
Они же это все утрясали там. Так что да. Хорошо, ладно, побольше кошерных сосисок в Нью-Йорке. Ура. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да,
здравствуйте, гости. Здравствуйте, Грег. Хотелось бы от Америки, честно говоря... чтобы мне наконец-то закончить эту вот атомную гонку, потому что она вот просто приводит ни к чему. Ну, смысл погибать вот так вот всем ради чего? Вот, и я надеюсь, что вот этот орешник перестроит их взгляд вообще на
это
атомное оружие. И еще такой момент я хотел сказать, хотел бы спросить, а там вот есть такой островок около Нью-Йорка с беженцами. Вот вы можете там рассказать, какая ситуация? Что-то там, говорят, очень плохо все.
Это, я понял, да. Нет, там сейчас убрали этот лагерь. Раньше это Биг, по-моему, остров назывался, бывшая тюрьма. Да, нет, там сейчас его уже потихонечку демонтируют, вот. Но там еще остались. Это действительно, это такая, извините, вот эта отрыжка этого иммиграционного скандала. Пока еще там есть, да, и в районе Ямайка. Ямайка — это район Нью-Йорка.
Вообще,
Ямайка.
Насколько я знаю, администрация Байдена хочет еще под конец своего президентства еще пару-тройку миллионов беженцев пустить. Вот, и народ с содроганием ждет этого момента.
Ну, в принципе, да, это подлянку такую ожидать можно. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Денис, девятиэтажник.
Да.
Знаете, вот что бы хотелось от администрации Трампа? У меня немного шкурный интерес.
Давайте.
Дело в том, что я большой поклонник телесериальной и кинопродукции американской.
Угу.
Вот. Очень хотелось бы, чтобы наконец-то прекратилось вот это из Указивки, из Лос-Анджелесского обкома Демократической партии приходить по поводу вот этой повесточки всей ЛГБТшной, БЛМовской и прочие.
Хорошо, понятно.
Вот очень
принято.
Понятно, принято.
Принято, передадим.
Грег, да, давай, будешь когда в этом, обязательно скажи, что больше этих ЛГБТ.
Буду в масонском ложе.
Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут. Знаете, вот многие не знают, что есть между Россией и США так называемый настоящий пограничный переходный пункт. Да, я не знаю, как вы, наверное, знаете, я думаю, что вы тоже знаете, уважаемый ведущий. Но вы не в курсе, между берегом пролива существует...
Нет, вы имеете в виду между двумя островами, двухмильный переход?
Да,
есть.
Да, он работает, по-моему, только зимой, когда лед встал. У меня вопрос к Грегу. Грег, скажите, пожалуйста, вот если я гражданин России, я пройду там этот огромный 40-километровый путь по льду, дойду до этих американских пограничников, попрошу убежище, что им нужно сказать, чтобы меня не погнали обратно в Россию, сказали, нет, друг, ты нормальный.
Я все понял.
Скажите, что вы угнетаемое... 40
километров обратно по льду.
Угнетаемое меньшинство ЛГБТ, и он сразу пойдет на встречу.
Да.
Сразу, что вас арестовывали, били.
А другие, кроме ЛГБТ?
Нет, уж извините.
Не только.
Тогда есть второй, конечно, способ. Посмотрите фильм «Начальник Чукотки». Там вся инструкция дана по этому поводу. Тоже, значит, либо ЛГБТ, либо артельные деньги, заработанные тяжким трудом из спасшихся от советской власти, так сказать, иммигрантов. Так что здесь это не 40, а 4. Да, там 4 километра, 2 мили, я имею в виду. 2 мили, 9 километров берега в пролив, но там два острова посередине между ними. Он, значит, Берингов пролив замерзает. И я служил на Дальнем Востоке, и там были ребята и вот из Чукотки, и они рассказывали просто, что они совершенно спокойно ходили в Америку и там покупали там табак, ну, в общем, там многие вещи американские, и, соответственно, расплачивались оленями, северными оленями, гоняли туда олени, а пограничники там вот в зиму, ну, там невозможно было это уследить, потому что местные жители, они, конечно, там все ходы знали, даже во льду, даже на открытом месте, они, собственно говоря, себя чувствовали очень даже хорошо. Но это их земля, что там? Слушаю вас.
Добрый вечер. Отвечаю на вопрос Грега. Это полное принятие Трампом и его администрацией российской точки зрения по разрешению укрокризиса. И на этой основе нормализация российско-американских
отношений. Отлично, я думаю, что да. Да. Спасибо. Так что, Грег, вот так вот.
Передам.
Принимаешь? Принимаешь это?
Ну, слушай, ну, радиослушатели звонят, надо принять.
Ну, все, так что ты давай там с Голливудом и с этим скажи, что нужно, чтобы было, чтобы
сейчас
мы...
Сейчас никому позвонить, наших... сейчас сколько, 10 часов разница с Калифорнией, сейчас дам звонка губернатору.
Не, ну когда, сейчас 8 часов, там сейчас утро.
10 часов, ну да, как раз самое время. Да. Он, видимо, зубы почистил.
9 уже. Часов в Нью-Йорке, да, вот как раз утренний звонок, я думаю, будет. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Завтра Америка Лайт 14.00. Приглашаю вас всех, будем зажигать с вами, потому что 2 декабря исполняется, ну, не буду говорить, сколько исполняется, замечательная американская певица, ох, очень-очень проказной девчонки, но, тем не менее, очень талантливой, Бритни Спирс.
Very sexy and very talented.
Конечно, да. И уж действительно, не родись красивой, а родись счастливой, это про нее. Расскажу ее историю, очень интересный факт из ее жизни, а самое главное, послушаем замечательную музыку, без которой, без ее песен, ну, представьте себе американскую эстраду, ну, по-моему, просто невозможно. Я убежден, что вы все получите очень большое удовольствие. Тем более, я подобрал для вас очень-очень своеобразные песни. Я думаю, что вы такую Бритни Спирс еще не слышали.
Своеобразная или своеобразная?
Своеобразная, Гриш, своеобразная, да. Она у нас баллады поет, кстати, неплохо. А не то, что, да, упс, I did it again. Так что вот так вот. Так что, уважаемые радиослушатели, 14.00, присоединяйтесь к нам. Завтра у нас будет, я убежден, очень хороший, веселый музыкальный вечер. Грег, спасибо, что приехал. Ну что, напоследок хочешь что-то сказать нашей аудитории?
Я хочу сказать, что очень приятно с Рафаэлом Никитичем вести, быть его гостем его программы. И, ребят, спасибо вам за прекрасные вопросы. Аудитория очень хорошая, очень интересная, очень теплая, дружеская. Всегда приятно возвращаться.
А самое главное, уважаемые радиослушатели, конечно, такая передача в Америке сейчас невозможна. Это уже говорит само про себя. А мы с вами не будем вот, соответствовать и подпадать под влияние вот этой культуры отмены. Нет, Америка нас интересует, мы очень хорошо относимся к простому народу. Ну, а политики, я думаю, что это все придет к определенному знаменателю, и надеюсь, что все это образумится.
Да, да, здравствует народная дипломатия.
Да, здравствует народная дипломатия. И, Грег, мир на наших условиях. Вот самое главное. Всего вам самого доброго. До завтра. Завтра в 14.00. Всех жду вас.